«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Михаил Делягин, я экономист. Англия выходит из Евросоюза. Как обычно говорят, леди, покидающие автомобиль, увеличивают его скорость. В данном случае увеличивают его скорость в пропасть к Еврохалифату. Я поддерживаю идею Зеленского, что нужно найти Англии достойную замену и вместо Англии включить в состав Евросоюз Украину. Это будет более соответствовать сегодняшнему состоянию Евросоюза, сегодняшнему уровню культуры, цивилизованности и простой человеческой вменяемости. Да и поддержка фашизма на Украине со стороны европейских стран носит на политическом уровне почти всеобщий характер. Ну и, соответственно, понятен отсюда выход Англии, потому что англичане сохранили разум, с сумасшедшими стараются не связываться. Ну и будет очень понятен вход Украины. А английская элита, она показала свою вменяемость, но при условиях незначительности ресурсов их может хватить на то, чтобы устраивать те или иные диверсии на Ближнем и Среднем Востоке, в том числе довольно громкие, довольно эффектные, но вряд ли их хватит на то, чтобы создать или воссоздать свою зону влияния в виде какой-нибудь ошметка Британской империи. Я думаю, что скорее Англия вновь вернет свою арабскую часть, по крайней мере, своей империи, но это будет уже в рамках формирования еврохалифата. Потому что это от Евросоюза Англия может уйти, а от еврохалифата она уйти не сможет. И будет его тоже, я думаю, через там, лет 20-30, думаю, будет его вполне достойной, вполне органичной частью, и англичане будут радоваться и писать в учебниках истории, что Англия и Британская империя всю жизнь была мусульманской, и что в Британии всегда было государством религии ислам, и то, что в средневековых хрониках пишут про англиканство, ну, на самом деле, это была такая политкорректная версия ислама. Я не удивлюсь, если будет так, учитывая интенсивность переписывания историй, которой занимаются наши западные друзья. Ну, а теперь вернемся к современности для понимания уровня вменяемости современного Запада. Мы все очень озабочены коронавирусом. Озабочен до такой степени, что, по-моему, так никто и не вспомнил очень актуальную песню Высоцкого. Очень вырос в целом мире грипповирус 3-4. Ширится, растет заболевание. Если кто не помнит, то коронавирус – это тоже, в общем-то, вирус гриппа. Поэтому Высоцкий поет вот про самое злободневное, что сейчас происходит, про наши сегодняшние события. Но поскольку никому не смешно, то и эту, в общем, довольно смешную юмористическую песню не вспоминают. Мы все боимся, мы все трясемся, мы все ищем, когда же вирус придет на территорию России. Ну, как обычно, первые крики «волки» оказались абсолютно враем, и люди, которые с напыщенным видом и с выпученными глазами кричали, что мы все умрем, потому что вирус уже в Воронеже. Потом они также громко кричали, что вирус уже в Москве. Они облажались, а это оказалось абсолютной ложью. Но я думаю, что на следующей неделе вирус в России мы увидим. Ну, просто потому, что есть законы статистики, есть законы теории вероятности. Можем, конечно, и не увидеть, но это будет очень странно, это будет очень большим везением. Поэтому я думаю, что мы его увидим, но я не вижу здесь никаких причин для опасения. Я сегодня утром решил разыграть в трамвае классический анекдот, над которым все дружно смеются, что если в трамвае в часы пик громко чихнуть и пробормотать про себя, зачем меня понесло в этот Китай, то трамвай волшебным образом опустеет на следующей остановке. Ну, попробовал я это раза четыре в разных концах трамвая. Не то, что трамвай не опустел, вообще никто никак не отреагировал, даже просторней не стало. Так что мы относимся к этому вполне адекватно. Люди увидели, что первое, вирус передается от человека к человеку, да, передается, но крайне неохотно. Люди увидели, что смертность, да, очень высокая, в 50 раз выше, чем у обычного гриппа. У обычного гриппа 0,05%, еще раз повторюсь, 0,05%. А у коронавируса 2,9%. Но первое, пока первые не китайцы, заболевшие только в Германии, И то не факт, что это не китайцы, потому что немцы политкорректно национальность не сообщают. Они сообщают национальность только человека, от которого произошло заражение. А национальность своих граждан они не сообщают. Так что, может быть, это и китайцы. А во-вторых, самое главное, что все, кто погиб, это были люди с пониженным иммунитетом. Это объясняет, на самом деле, без версии генетического оружия, хотя оно тоже вполне вероятно. Я напомню, что Соединенные Штаты Америки в 1977 году американское ЦРУ провело совершенно фантастический эксперимент. Они в метро Нью-Йорка, в подземке Нью-Йорка, распылили вирусы гриппа, чтобы посмотреть, как будет локализовываться по районам Нью-Йорка эпидемия. То есть они своими руками устроили эпидемию гриппа, чтобы посмотреть, как это будет происходить. У них вот такое отношение к бактериологическому оружию. Причем потом спокойно в этом признались, и все в порядке. Так что, может быть, это генетическое оружие на самом деле. Но есть объяснение более простое. Если это поражает всех людей со сниженным иммунитетом, только людей, в чем специфика жизни в Китае? Во-первых, дикая скученность, и от этого постоянные дикие стрессы, так сказать, человеческий стресс. Анекдот про китайца, который приехал в Москву и, значит, с празднования Нового года на Красной площади строчит домой, значит, смс-ки. Приехал, все хорошо, все замечательно, люди радушные, встретили меня хорошо, очень много наших. А единственная проблема, в этом городе практически нет людей, пишет китаец на празднование Нового года, стоя на Красной площади. То есть Китай – страна перенаселенная. И от этого люди испытывают жесточайшие стрессы, и от этого снижается иммунитет. А с другой стороны, в Китае ужасная экология. И победа, значит, коммунистической партии в части улучшения экологии в Пекине ситуацию в целом пока не меняют. Поэтому, несмотря, опять-таки, на выдающиеся достижения в деле повышения общественного здоровья, в деле ликвидации нищеты, потому что, да, нищета в Китае уничтожена, в отличие от России, хотя начинали мы с одного уровня там, в 2010 году, у нас только с того времени нищета выросла, а у них исчезла. Минимальная зарплата 35 тысяч рублей на наши деньги, причем это валютный курс, а цены у них ощутимо ниже, чем у нас. И, значит, они выращивают новую нацию. То есть у них действительно вырос рост среднего китайца там, за последние 10 лет. А в России после уничтожения Советского Союза рост сильно снизился из-за ухудшения питания. Ну, как в Северной Корее примерно так же. И вот, несмотря на все это, китайцы люди не очень здоровые, и, соответственно, иммунитет у них снижен. Поэтому одна из версий, почему бьет по ним, именно потому, что у них иммунитет ниже, чем у жителей других стран в массе своей. Здесь дело не в расе, здесь дело не в национальности, возможно, я подчеркиваю, возможно. Здесь дело прежде всего в иммунитете. И люди это ощущают, люди это понимают, люди это видят и стараются реагировать так же, как на обычную эпидемию гриппа, повышать иммунитет. Потому что есть, конечно, пропаганда «делайте прививки от гриппа», которые помогают вот от этого гриппа, от этого не помогают, но вы самое главное сделайте, потому что государство должно на вас освоить деньги, а последствия прививок для вашего здоровья – это ваша личная ответственность, и никто вам особо помогать не будет в случае чего. Но люди реагируют, повышая иммунитет домашними методами, некоторые из которых достаточно действенны. Дегтярным мылом или, на худой конец, хозяйственным мылом промывать носоглотку. Большинство людей предпочитает обычный грипп. Это довольно неприятная процедура, такое промывание. Но я думаю, что на фоне коронавируса мы все-таки предпочтем дегтярное и хозяйственное мыло. Ну и чеснок, и в целом витамины, и все, что с этим связано. Чем мы отличаемся от Запада? На Западе главное изменение массового поведения в отношении коронавируса в интернете. Все дружно ищут пиво «Корона». Нам такое прийти в голову не может. Нам не может прийти в голову, что коронавирус имеет какое-то отношение к коронабиру. Ну, у нас просто немножко другой язык. Но реально в Америке люди, интересуясь, судя по всему, коронавирусом, совершенно искренне ищут пиво «Корона», просто по созвучию. Замечательно для этого производителя, но я даже мне в голову не приходит предложить производителю этого замечательного пива стать лицом данной эпидемии, как-то совсем не смешно. Потому что последствия для здоровья людей, с моей точки зрения, будут умеренны. Я здесь не вижу никаких рисков, никаких серьезных опасений. Я напомню, что, конечно, смертность от обычного гриппа низкая, но ужас обычного гриппа в чудовищных осложнениях. А вот об осложнениях, о масштабах осложнений от обычного гриппа нам как-то практически не рассказывают. Хотя, скажем, в моем детстве это было очень серьезное направление вообще пропаганды, когда всем объясняли, что не дай бог переносить грипп на ногах, потому что будет осложнение, всю оставшуюся жизнь будете работать на больницу, на аптеку. При том, что лекарства тогда были очень дешевые. Ну, а в сегодняшней России, судя по всему, такая перспектива является скорее желаемой для некоторых представителей государства, чем нежелаемой. Но, тем не менее, главные последствия от коронавируса, на мой взгляд, это не удар по здоровью и даже не удар по психике, хотя все признаки информационной войны налицо. Это удар по экономике, который уже наблюдается очень серьезно. Правда, подчеркну сразу, в основном не по нашей экономике. Нам тут бояться особо нечего. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы. Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Мы говорим про экономические последствия эпидемии коронавируса, и это, наверное, самое главное, самое серьезное. Информационная война уже привела к успеху. А сейчас в общественном сознании Запада Китай неосознанно воспринимается как источник чего-то ужасного, как что-то, вызывающее брезгливость, а самое главное, как источник опасности. А результатом стало прекращение многими авиакомпаниями перелетов с Китаем. А многие компании сократили авиаперелеты. Ну и резко сокращается китайский туризм. Наша страна закрыла границы. Я считаю, что на общем фоне это сделано абсолютно правильно. И для успокоения российской общественности. Ну и с китайской стороны просто аналогичные меры предпринимаются на уровне провинций, а не на уровне Китая в целом, потому что у них, так сказать, немножко по-другому устроено государство, у них больше прав и свобод у регионов, чем у нас. Но поскольку заразившиеся есть во всех китайских провинциях, приостановка сообщения, ну, за исключением поездов Москва-Пекин, и закрытие границ, по-моему, дело вполне правильное, вполне разумное, вполне рациональное. Тем более, что в эпоху электронной почты, интернета, виртуальных туров, в общем-то, это не есть какая-то слишком серьезная и слишком большая проблема. Даже деловые контакты это остановит не очень сильно, потому что, в конце концов, все, что нужно, можно обсудить по скайпу, или, если китайцы боятся скайпа, пусть дадут пароли от своих вичатов, и мы спокойно поставим их у себя на отдельных компьютерах и будем с ними общаться. Никаких проблем нерешаемых принципиальных здесь нет. Для России, да, безусловно, это шоковое ощущение, это вероятное прекращение китайского туризма временное. И уже все заговорили, ой, как это плохо, ой, как это ужасно. Дорогие друзья, давайте не будем забывать специфику китайского туризма. Мы уже не такие наивные чукотские девушки, как 10 лет назад. Мы прекрасно понимаем, как устроен китайский туризм. Китайский туризм абсолютно самодостаточен. Никакие деньги, практически никакие, за пределы китайской тусовки не выходят. Все деньги остаются внутри китайского комьюнити. Стране, в которую осуществляется китайский туризм. От этого китайского туризма достается три вещи. Во-первых, оплата билетов. Там на метро, в музее, даже не на автобусы, потому что автобусы там свои, и я сильно сомневаюсь, чтобы они кому бы то ни было платили налоги, какие бы то ни было. И то же касается ресторанов. Второе – это мусор. И третье – это дизельное топливо для автобусов. Несмотря на то, что и мусор, и дизельное топливо, и покупка билетов недорогих в музее способствует повышению ВВП принимающей страны, в данном случае России, я думаю, что можно прекрасно безо всего этого обойтись. Я думаю, что гражданам России стоит воспользоваться этим временем для того, чтобы посмотреть жемчужину того же самого Санкт-Петербурга или жемчужину Байкала без давки, а в относительно спокойной ситуации. Нужно понимать, что с экономической точки зрения китайский туризм – это вещь абсолютно бессмысленная, а то и вредная. Да, для двусторонних отношений это полезно и хорошо. Да, это мягкая сила. Но, вы знаете, когда китайские экскурсоводы начинают рассказывать про русских варваров в свойственном им стиле, это никакая не мягкая сила, дискредитация Российской Федерации. Пока Россия не может урегулировать китайский туризм так, чтобы он был легален, так, чтобы он приносил в том числе деньги и нам какие-то, чтобы это не сопровождалось дискредитацией России и унижением наших сограждан, а до тех пор китайский туризм России, с моей точки зрения, не нужен как явление. И ничего страшного в том, что он на какое-то время приостановится, не будет. Здесь проблем нет. Есть другая проблема. AliExpress заявил, я надеюсь, что эта информация ошибочная, но прошли сообщения, что они рассматривают возможность при остановке отправки посылок за границу. Я понимаю, что это может привести к уничтожению бизнеса AliExpress. И это ужасно. И это ужасно для огромного количества граждан России, для которых AliExpress является единственной возможностью купить хоть что-то в результате чудовищного падения уровня жизни в России и чудовищного падения доходов. Но такая потенциальная угроза существует. Вот это то, чего по-настоящему стоит бояться в связи с эпидемией коронавируса. Вот эта угроза реальна. Да? Это вам не крики о том, что нельзя сравнивать количество погибших с количеством заболевших, нужно сравнивать количество погибших с количеством выздоровевших. При том, что выздоровление занимает недели три, даже от обычного гриппа, ну, две недели от обычной простуды и там 2-3 недели от гриппа. И люди продолжают заражаться, и ждать эти три недели невозможно. Сопоставлять данные по итогам трех недель, так сказать, назад тоже невозможно. Но вот угроза того, что может прекратиться, пусть даже на время, отправка посылок Алибабы, Алиэкспресса, извините, вот это является реальной угрозой, связанной с коронавирусом. Да, для российской экономики, для российской официальной статистики, это хорошо, потому что эта статистика, с моей точки это, так сказать, интернет-торговля, насколько я могу судить, учитывается не полностью. Но для людей это может стать реально большой бедой. Поэтому вот это опасность. Вторая опасность связана с тем, что это очень сильно бьет по экономике самого Китая. Потому что китайский туризм, конечно же, не оставляет деньги в России, не оставляет деньги в Европе, не оставляет деньги в Индии. Но китайский туризм, деньги, которые не оставлены в России, Индии и других местах, он вкладывает в Китай. Это реальность. Это деньги, которые китайцы зарабатывают на китайцах, и это повышение интенсивности развития китайской экономики. Остановка китайского туризма – это удар по экономике Китая. Как это ни парадоксально звучит. Тем более, что в Китае колоссальный внутренний туризм. И как человек, который много раз бывал в местах китайского туризма, которые для китайцев, а не для иностранцев, я могу сказать, что так, как ездят китайцы по своей стране, не ездят никто. это в прямом смысле слова религиозное паломничество. Там есть и, ну, у них нет религии, они, кто-то поклоняется местам партизанской борьбы коммунистической партии, кто-то поклоняется местам природы, но это массовое явление. Весь Китай интенсивно, энергично, самозабвенно познает свою страну и свой китайский мир. Китай очень патриотичен, и в этом отношении нам у них, безусловно, нужно учиться. И резкое сокращение туризма – это очень болезненный удар по китайской экономике. При этом иностранный бизнес начинает приостанавливать свою деятельность в Китае. Там Макдональдс, Икея закрылась, Starbucks закрыла 2000 кофеен из 4500. Но я это рассматриваю как признак того, что более половины кофеен Старбакса находится в регионах, которые даже руководство Старбакса не считает опасными с точки зрения эпидемии коронавируса. Но, тем не менее, это сокращение деловой активности. Эпидемия SARS, у которой была существенно выше смертность, 10%, а не 2,9%, но при этом SARS очень тяжело передавался от человека к человеку, значительно более сложно, чем передается сейчас коронавирус, потери для китайской экономики составили 1,1% пункта. То есть рост затормозился. Сейчас китайская экономика тормозится. И если эффект от эпидемии коронавируса будет таким же, то есть, грубо говоря, на 1% пункт экономического роста меньше, то экономический рост в Китае окажется ниже 5% по итогам 2020 года. А это уже очень опасно глобальной депрессии. Есть эмпирическая оценка, но она эмпирическая, основана на ощущениях, что Китай сорвет мир в глобальную депрессию, когда экономический рост составит в нем 4%, снизится до 4%. Но я спрашиваю людей, которые эти оценки делали, друзья, а почему 4, а не 5? Это, знаете, по ощущениям. И вот, то есть, в принципе, при 5% тоже Китай может сорвать мировую экономику в кризис. Да, в принципе, может. Вот это самая главная угроза. Китай держит весь мир экономически на своих плечах. Китайский экономический рост – это условие выживания всего остального человечества в условиях нынешнего экономического кризиса, который неспешно разворачивается с начала нулевых годов, даже с конца 90-х. И если рост китайской экономики сократится слишком сильно, это может привести к распаду мира на макрорегионы, к обрушению в глобальную депрессию. Это может стать самостоятельным фактором, помимо попытки цветной революции в США или, так сказать, усиливающей экономические последствия этой попытки. Пока Dow Jones и в целом мировые фондовые рынки устойчивы к угрозе коронавируса. Они снижаются, но не сильно, и панике не поддаются. Но посмотрим, как они будут реагировать на ухудшение китайской макроэкономической статистики и на ухудшение состояния корпораций, которые теснейшим образом связаны с Китаем. Это реальная угроза номер два. То есть эпидемия коронавируса может приблизить или усугубить срыв мира, обрушение мира в глобальную депрессию, в эту экономическую катастрофу. Это тоже реальная опасность. Но не сам коронавирус, пауза будет короткой.
Экономика с Михаилом Делягиным.
Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов». Все самое интересное из мира технологий, мобильных устройств и всевозможных умных приблуд, которые неоспоримо приближают наше будущее. Ищите мои подкасты на всех популярных платформах, подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. А если у вас есть для меня интересные темы или вопросы, пишите на подкаст @phkp.ru. Всем хай-тек пока и да пребудут с вами технологии.
Экономика с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Вы мне тут пишете, что какой-то городской сумасшедший на государственном радио, значит, во всеуслышание рассказал, что в Китае уже 100 000 заболевших. И, правда, почему только 170 погибших на 100 тысяч заболевших именно коронавирусом? И на вопрос об источниках начал что-то плести об источниках в китайских спецслужбах. Ну, я думаю, что термин «городской сумасшедший» – это мое оценочное суждение, это моя гипотеза. Может быть, человек вполне вменяемый, но верить подобного рода околесице, с моей точки зрения, значит не уважать себя. Да, безусловно, китайская статистика в части экономики легендарно плоха. Но весь мир ей пользуется, потому что другой статистики нет. Да, население Китая отчетливо выше заявленного количества, потому что они скромничают и стесняются, но народ, весь мир пользуется той статистикой, которая есть, потому что другой просто нет. И, наконец, самое главное. Контроль за эпидемией коронавируса сейчас находится в Китае на высочайшем уровне и с точки зрения контроля государственного, и через спецслужбы, и через армию, и через КПК, и контроля общественного, потому что уровень истерики там достаточно высок, и уровень страха там достаточно высок. Китайцы вообще трепетно относятся к своему здоровью, если на то, что часто едят всякую гадость. Поэтому, если бы масштабы эпидемии были таковыми, какими сообщают всякие разжигатели паники в России, мы бы об этом так или иначе знали, и мы бы имели бы реальные документированные видеоролики, которые, так сказать, распространяются неконтролируемо, несмотря на все фаерволы. Потому что для того, чтобы обойти фаерволл, нужно сделать там 4 лишних клика. И все китайцы это знают, кому это интересно. Просто смысл фаерволла, то есть защиты китайского интернета, не в том, чтобы сделать непроницаемым выход из китайской неконтролируемой сферы, а в том, чтобы сделать этот выход сложным, чтобы затруднить его. 4 клика является для большинства участников, пользователей интернета, абсолютно непробиваемой стеной. Соответственно, никто этим и не пользуется. Но в условиях паники, в условиях передачи, так сказать, жизненно важных вопросов, это все пробивается совершенно легко и на раз. Но нет таких сообщений. Много хайповых сообщений, много разжиганий, которые мы прекрасно помним по терактам в Москве, в других российских городах. Вот как у нас на терактах и на несчастных случаях разного рода мерзавцы с Украины пытались разжигать панику, пытались заработать себе славу борца с русскими. Вот точно так же, точно по тем же методичкам, я вполне допускаю, что и американским, разгоняется паника по поводу Китая, но все уже привыкли к этим приемам и на них не реагируют. Ну, за исключением отдельных эмоционально неустойчивых людей. Реагировать на это не надо. Данные по коронавирусу не страшные, говорят о себе сами. Да, он к нам, скорее всего, придет. Ничего страшного. У нас не такой ослабленный иммунитет, несмотря на все усилия либералов, как во время гражданской войны. Сейчас ситуация лучше. Поэтому угроза коронавируса, скажем так, преувеличена. Это не значит, что не нужно готовиться, не нужно отрабатывать технологии, не нужно восстанавливать инфекционные отделения больниц, закрытые в ходе оптимизации здравоохранения. Я, кстати говоря, что-то не припоминаю, чтобы кто-то начал сейчас восстанавливать инфекционные отделения больниц, которые закрыли в результате оптимизации за нерентабельность, хотя они не должны быть рентабельными с финансовой точки зрения. Лечение больных в условиях эпидемии вообще экономически, по-моему, нерентабельно. Вот. И это людоедские подходы, от которых нужно отказаться раз и навсегда. Но несмотря на безумие многих фрагментов российского государства, не нужно отвечать на это безумие собственным безумием, и не нужно впадать в панику по ненужным вопросам. Есть вещи страшнее коронавируса. Например, российская социально-экономическая политика. Я хотел назвать ее глупостью, но вы знаете, она не глупость. Это крайне эффективно, крайне технократично. С этого можно писать учебники, как с... в немножко другой сфере, с эффективной немецкой политики там в середине прошлого века. Вот сообщение Finance.ru, которые цитируют, в свою очередь, сообщение Счетной палаты, которая, значит, проанализировала итоги реализации основных направлений развития финансового рынка, одного из ключевых стратегических документов Банка России. Счетная палата, прочитав отчет, сделала вполне разумный вывод. Российские банки остановили кредитование российской экономики. С 1 января 2016 года по 1 января 2019 года за 3 года банки выдали в кредит нефинансовым организациям менее 71 миллиарда рублей. Рост кредитного портфеля по корпоративному сектору в номинальном выражении составил ничтожные 0,8%. В целом чуть больше четверти процента в год. А это намного ниже инфляции. Даже официальная инфляция за 3 года составила почти 13%. И таким образом в реальном выражении кредитование российского бизнеса банками за 3 года сократилось на 11%. Если же учесть реальную инфляцию, которая примерно в 2 раза выше, то в реальном выражении кредитование бизнеса сократилось процентов этак на 20%. Ну, нельзя сравнивать инфляцию с кредитованием бизнеса, потому что инфляция – это потребительский сектор, а бизнес – это все-таки промышленность, сельское хозяйство, строительство и так далее. Но рост цен подчиняется общим закономерностям, поэтому можно говорить аккуратно в целом, что кредитование российского бизнеса за 3 года сократилось до 20%. Это консервативная оценка. Естественно, российские банки, прекратив кредитовать корпорации, все силы и средства бросили на выдачу займов физическим лицам. Долговая нагрузка населения за эти 3 года выросла на 4,2 триллиона рублей, почти на 40% в номинальном выражении и почти на четверть в реальном выражении. Ну, опять-таки, с учетом занижения инфляции, реальный рост существенно ниже, но все равно достаточно существенный. В результате кредитование населения опередило кредитование бизнеса почти в 60 раз. Если сравнивать внутренний кредит с размером российской экономики, то вопреки мировым тенденциям весь внутренний кредит, включая кредиты спекулянтам и кредиты населению и всем-всем-всем, российские банки сворачивают кредитование российской экономики. В 2015 году кредиты составляли 58% ВВП, в 2018 только 54% ВВП. А в мире этот показатель вырос со 133 до 143% ВВП. То есть он в 2,6 раза выше, чем в России. В том числе в странах с высоким уровнем доходов он вырос со 140 до 142% ВВП, в странах со средним и низким уровнем доходов со 120 до 144% ВВП. То есть бедные страны и страны среднего достатка переживают кредитный бум. А в Российской Федерации происходит прекращение сворачивания кредитования России, потому что вся политика государства, вся политика Центрального банка направлена на то, чтобы поощрять спекуляции, а не кредитование. Счетная палата фиксирует, что показатели российской банковской системы в проверяемом периоде, то есть с начала 2016 по начало 2019 года, свидетельствуют о проблемах и о неблагоприятных условиях кредитования реального сектора. При этом Банк России из 7 поставленных перед собой целей стратегии развития финансового рынка провалил 5. Активы банковского сектора ВВП нужно было увеличить до 120-120% ВВП, а на деле они сократились с 93% до 91% ВВП. То есть банковская система у нас стагнирует, деградирует и сокращается. И это, естественно, в условиях войны против банков, которую развязала Набиуллина под видом банковской санации. А капитал банков планировали нарастить с 10,2% до 11,5% ВВП, а в результате он сократился до менее чем 10% ВВП. Объем кредитов экономики предполагалось, что его повысят до более чем 70% ВВП, а по факту он составил 51%. Объем пенсионных накоплений оказался на четверть ниже цели. Это правильно, какие могут быть накопления в условиях пенсионного грабежа. Пенсионные резервы на 1/6 ниже цели. То же самое, какие могут быть пенсионные резервы в условиях пенсионного грабежа. То есть Банк России завалил практически всю работу с банками. Не выполнил те самые показатели, которые он сам перед собой поставил. Эти данные более чем красноречивы. Ведь Банк России практически запретил российским банкам кредитовать реальный сектор. Кто не понял этого запрета, который был введен не только через ставку рефинансирования выше рентабельности большинства отраслей, но и через нормативы резервирования. банки, которые этого не поняли, были уничтожены в ходе массового уничтожения банков, которое Набиуллина провела в стиле 1937 года под видом санации. В результате потенциал банковской системы как фактор развития страны уничтожен даже теоретически. Банки очень хорошо поняли, что им разрешено заниматься только финансовыми спекуляциями, выжиманием досуха попавших в кредитную кабалу граждан и кредитованием крупных торговых структур. О развитии запрещено даже думать, никто и не думает. И это еще одно выдающееся достижение российских либералов. Успех представляется вполне бесспорным. Пауза будет короткой.
Экономика с Михаилом Делягиным.
Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь.
Это будет неудивительно.
Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная. Среди впечатлений моей юности через запятую идут трипы кислотные, наркотические, и благодать в церкви на праздник Троицы. Мы не знаем, есть ли у Мишустина под его пиджаком погоны, потому что если человек в конце 80-х торговал компьютерами, я думаю, к нему подошел какой-нибудь тогдашний товарищ майор, подполковник Путин, и сказал...
А вот тут вот уже...
Программа «Кашин-Голованов» – отдельная тема. По будням в 9 вечера по Москве.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Таким образом, Счетная палата зафиксировала, что Банк России завалил, в общем-то, собственные планы. А с точки зрения цели либерального клана, это бесспорный успех, потому что либералы – это люди, которые обслуживают финансовые спекуляции, финансовых спекулянтов против реального сектора своей страны и против народа своей страны. Но стратегический успех либерального клана по блокированию самой возможности развития России оборачивается, и на это очень точно указывает Счетная палата, которая возглавляется самым респектабельным представителем нынешнего либерального клана господином Кудриным. Так вот, этот стратегический успех оборачивается личным провалом Набиуллиной. Она тоже либерал, но принадлежит к другому политическому поколению и к другой внутрилиберальной группировке. И в связи с этим возникает детский вопрос. А какое вообще Счетная палата имеет отношение к Банку России? Я ей напоминаю, что Счетная палата обязана заниматься контролем исполнения расходов бюджета и контролем качества бюджетного процесса в целом. Только в предельно расширенной форме она может заниматься управлением государственной собственностью. Ну, в предельно расширенной форме своих полномочий. И если Счетная палата занимается Банком России вдруг, то, простите, а какое отношение она к нему вообще имеет? Или ей просто нечего делать, так как вопрос с разворовыванием государственного бюджета и просто с их неэффективным использованием уже решен. Ну, понятно, что это вопрос риторический, не решен он ни в малейшей степени. Но вполне возможно, что внезапное нападение Кудрина на Набиуллину вызвано осознанием Кудрином того простого факта, что в заявленной президентом Путиным конституционной реформе лично для Кудрина места нет. Он не может быть премьером и вряд ли хочет быть премьером, прижёвывая Мишустина. Должность президента утрачивает потихонечку и будет утрачивать реальную власть. Власть, судя по всему, будет переходить в Госсовет, а Кудрину нужна именно власть. Вероятные надежды на либеральный госпереворот под видом цветной революции рухнули как раз потому, что глобальный кризис, скорее всего, ударит по стране раньше вызревания нашего собственного внутреннего кризиса. Ну и в силу все более вероятных досрочных выборов в Госдуму, о которых очень много пишут телеграм-каналы. Но это логично, потому что если у нас новое правительство, и если президент словами о желательности, так сказать, замкнутой экономики, самодостаточной экономики, демонстрирует ощущение, свое ощущение того, что впереди глобальная депрессия, если эта гипотеза правдива, правомерна, то почему тогда нужно менять только правительство, почему не заранее не провести выборы в Госдуму, чтобы проводить их в комфортных для Единой России условиях, а не в условиях, так сказать, всеобщего хаоса. И возможно, что в этой ситуации господин Кудрин, похоже, не прочь просто подсидеть Набиуллину на место главы Банка России. Аппаратно-политически эта идея вполне здравая, потому что Набиуллина сидит давно. Набиуллина разъярила всех. Ее окружение очевидным образом дискредитирует и ее, и сам Банк России. С собственными планами она не справляется. В общем, даме пора на повышение в либеральной логике или, так сказать, на покой. Аппаратно-политическая, повторюсь, идея-то вполне здравая, но для страны, на мой взгляд, катастрофическая, по тем же причинам, по которым чума – неважная замена холере. Кудрин будет значительно страшнее Набиуллиной в силу большей укорененности в либеральном клане. Однако я надеюсь, что нам этого и удастся избежать, так же, как и чрезмерных последствий эпидемии коронавируса. Счастливо!
Экономика с Михаилом Делягиным. 27 сентября 2019 года. Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин в своей программе «Что будет?».
У нас очень сильная налоговая служба. Руководитель ее, господин Мишустин, это один из выдающихся управленцев. Ему бы возглавить правительство.
15 января 2020. Президент России Владимир Путин предлагает кандидатуру нового главы правительства Михаила Мишустина. Каждый четверг в своей авторской передаче Сунгоркин дает прогнозы о том, что будет с Родиной и с нами. В 8 вечера по Москве.